Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с Еленой Глещинской. И сейчас я Елене и всем нашим слушателям, кстати, и зрителям в YouTube, буду рассказывать о Древнем Египте. А все потому, что 140 лет прошло с того самого дня, который вообще перевернул, мне кажется, представление об археологии. В Египте под Луксором археологи обнаружили уникальную гробницу с захоронениями фараонов Сети I, Аменхотепа I, Тутмоса III, Рамсеса II Великого. Но самая большая пирамида, которая нам всем известна, все ее, хочешь не хочешь, видели, да, это построенная 4500 лет назад пирамида фараона Хуфу Хеопса, 150 метров, видела? Видела?
Видела издалека.
Да. 2 300 000 каменных блоков. Ну вот что интересно, до недавнего времени все считали, что внутри ее есть три камеры, а не так давно над большой галереей пирамиды обнаружили признаки того, что там может быть еще одна большая скрытая камера. Египтяне сделали ее полностью недоступной. Ну разве вот не интересно? К ней вообще не ведут никакие коридоры. Если что-то там внутри разместили, внутри этой полой камеры, то это было сделано во время постройки пирамиды. Что там запечатано, неизвестно. А может быть, там вообще пустота. Но если там что-то есть, то фараон, я думаю, не хотел, чтобы это когда-либо снова увидело дневной свет. Но мало ли что не хотели фараоны. Видишь, 140 лет назад обнаружены гробницы, и, собственно, это все стало достоянием сначала археологов, а потом общественности. Но я уверен, что столько тайн хранит древний Египет, что о нем можно говорить бесконечно. К нашему разговору присоединяется старший научный сотрудник научно-исследовательского института и музея антропологии МГУ имени Ломоносова Алексей Кролл. Алексей Александрович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алексей Александрович, мы привыкли... А вы можете надеть наушники, отключить, пожалуйста, звук, потому что мы сами себя будем слышать и всем мешать. Алексей Александрович, а вот мы привыкли к тому, что вот в учебниках истории написано такое царство. Вот были такие-то фараоны, а вот еще верили в таких-то богов. Скажите, пожалуйста, а есть что-то, что школьные учебники упустили? Вот что-то, то, что нам не рассказывают? Или, ну, просто не хватает времени, но... По вашему мнению, по мнению ученого, нам всем следовало бы это знать?
Да, хороший вопрос, но мне для того, чтобы на него ответить, нужно было бы ознакомиться о том, что сейчас пишут в российских учебниках, а я, к сожалению, сам об этом несколько подзабыл, а дети мои слишком еще маленькие, чтобы мне ознакомиться с их содержанием.
Но все впереди
вопрос
у вас.
Вопрос хороший, нужно к нему будет подготовиться в следующий раз. Я надеюсь, что там не пишут о том, что пирамиды построили инопланетяне или атланты, или вот этот весь мусор, который очень часто,
нет,
к сожалению...
Нет, там не пишут этого, но знаете, что там пишут? Там пишут теперь, что строили пирамиды не рабы, как вот в мои времена,
а свободные люди. Поэтому
и,
они, да, так быстро и хорошо построили.
Да, вот, например, вот такие исследования есть.
Пишут сейчас в учебниках, потому что это полностью соответствует действительности. Ага. И раскопки как раз на плато Гиза, которые в последние 20 лет ведет выдающийся египетский археолог доктор Захи Хавас, и его американский коллега Марк Леннер, они подтверждают именно эту точку зрения. Сейчас она уже совершенно неопровержима. Это были свободные египтяне, которые в течение то ли 20, то ли 40, 20 до 40 лет всей страной, разделившись на такие рабочие ватаги, возводили эту пирамиду, потому что в ней воплощалась их коллективная идея на загробное существование. Вот, и приблизительно около 30-40 тысяч человек в течение вот этого продолжительного времени строили, возводили пирамиду. Но сейчас я говорю только о пирамиде Хеопса. Из чего следует? тот факт, что они, это не были рабы из находок целого поселения строителей и огромного некрополя, который был связан с этим поселением. То есть сейчас мы прекрасно знаем, кто были эти люди, знаем их имена, ну, по крайней мере, многих из них, знаем, сколько они жили, чем они болели, от чего умирали, где похоронены. Вот и мы, как они жили. Мы знаем, насколько хорошо их кормили. В их рацион питания входило и рыба, и мясо, огромное количество зелени и обязательно пиво. Каждый день они получали необходимое.
Можно было построить пирамиду без пива, да. И мы понимаем, да, фараонов, которые раздавали строителям пиво. Ну вот скажите, если мы знаем, теперь ученые знают о том, как жили более-менее простые люди, да, вот строители пирамид, ну пусть средний класс египетских царств, ну а знаем ли мы, как жили тогда уж фараоны, это тем более должно быть известно. Вот известно нам, чем питались фараоны, где они гуляли. Вот мне интересно, выходили они в город, там, не знаю, или вот сидели всю свою жизнь запертыми во дворцах, боясь, что если они выйдут в столицу, то их там сразу же чернь прирежет.
Об этом мы знаем значительно лучше, чем о том, как жили простые египтяне, потому что с того момента, как родилась египтология и Египет, в Египет направились европейцы, желающие узнать побольше об этой загадочной цивилизации, то раскопки в основном велись в Луксоре, в том месте, где расположены самые величественные храмы, где расположена долина царей, долина цариц. И в течение очень продолжительного времени, ну, вплоть до, скажем так, 60-х, 70-х годов 20 века, основные раскопки были сконцентрированы именно в тех местах, где жили и умирали фараоны. Это интересовало в первую очередь европейских археологов. И это связано в первую очередь с тем, что при раскопках гробниц можно обнаружить яркие, красивые вещи, которые можно выставить в музеях. А ведь до 70-х годов 20 века вещи можно было вывозить из Египта, а до 20-х годов это было основным условием получения концессий. То есть когда европеец приезжал в Египет с желанием что-нибудь интересное раскопать, он приходил в службу, египетскую службу древности, где главенствующие позиции занимали французские археологи, и договаривался с ним о том, что вот они берут в качестве концессии ту или иную часть, скажем, долины царей. Вот, на тех условиях, что 50% от найденных, 50% находок поступают в музей, который спонсирует эти раскопки, или какому-нибудь богатому европейцу, который давал деньги на раскопки. И это, эти деньги шли в счет компенсации его затрат на проведение раскопок. Таким образом, о том, как жили и умирали фараоны, мы знаем очень хорошо. Вот большая проблема с тем, как жили и умирали простые египтяне, потому что до недавнего времени это мало кого интересовало.
Ну, вот, мы внимательно сейчас прослушали, как происходил сам процесс. Теперь вернемся, если вы не против, к вопросу, который мы пытаемся выяснить. Что ели, где гуляли, чем занимались египетские фараоны? Если это известно, расскажите нам, пожалуйста.
Да, это достаточно хорошо известно. Их рационное питание составляло мясо, рыба, большое количество зелени. Все эти предметы, они изображены на стенах их гробниц.
Фараоны, то есть то же самое ели, что и строители пирамид?
Ну, возможно, лучшего качества и в большем количестве. Но, да, в целом рацион питания, конечно, был один и тот же. Ну, плюс они пили, особенно в эпоху Нового Царства, различные импортные вины, которые им привозили из стран, из Греции, из Передней Азии. Вообще импорт было достаточно много, мы знаем это по огромному количеству импортной керамики, в первую очередь из Греции, из стран Эгейского мира и из Передней Азии. Вот. А где они гуляли, тоже достаточно хорошо известно, потому что в Луксоре достаточно много раскопано дворцов. Ну, потом в Амарне, это столица фараона-еретика, как его называют, Аменхотепа IV или Эхнатона, также достаточно хорошо раскопана. Это были огромные дворцовые комплексы с великолепными парками, садами. От них мало что сохранилось, потому что строили их из сырцового кирпича. Как известно, в Египте известняк – основной строительный материал для вечности, скажем так, и более твердые камни, граниты использовали для возведения храмов, запокойных храмов, пирамид. А та архитектура, в которой простые люди, фараоны, жили в течение своей бренной жизни, она возводилась из сырцового кирпича, самый простой доступный строительный материал, но и недолговечный. Поэтому вот целиком, как вот, например, храмы Луксора, Карнака, подобные сооружения, я имею в виду сейчас дворцы фараонов, не сохранились, сохранились только фундаменты. Ну, тем более, что они очень часто и много перестраивались. Но об их архитектуре хорошо известно. Это были большие, просторные, украшенные колоннами, росписями сооружения.
Ну и вы упомянули об изображениях, и как раз один из наших слушателей вот в YouTube поставил какой вопрос, Сергей Владимирович пишет, а как же рисунки, где надсмотрщик с кнутом стоит над людьми, которые тащат блок к пирамиде, свободных людей кнутом стимулировали к труду, вопрошает наш слушатель. Ну, слушатель, вот возвращаясь к вопросу, что свободные люди строили пирамиды.
Ну, нерадивых строители, по всей видимости, действительно иногда принуждали к труду для возведения главного сооружения вечности. Но об этом мы знаем из вот тех вот рисунков, из советских как раз учебников.
В советских учебниках были неправильные рисунки? Они были не из того Египта, что ли? Вообще там были рабы или нет?
Концепция, которая была уже озвучена, о том, что все пирамиды были построены рабами, либо несчастным народом Египта, который был вынужден строить эти пирамиды в нечеловеческих условиях.
А на самом деле были рабы или нет?
Ну, рабство, конечно, было, но это было домашнее рабство. Рабы обращали за неуплату налогов, военных пленников обращали в рабов. Но это все то, что называется домашнее рабство. То есть это не было основной производительной силой, как, например, в Риме, уже в имперскую эпоху.
Если можно сказать, что экономика древнего Египта строилась не на арабском труде, а на труде свободных людей в основном.
Да. Сейчас эта точка зрения не вызывает уже никакого сомнения, по этому поводу даже дискуссии не ведутся уже.
То есть это здесь вот есть что поправить в учебниках истории, между прочим.
У меня еще один вопрос по загадкам. А вот известно, что в Древнем Египте, вот мы все видели их язык, так называемый, который везде изображен, клинопись, вот это вот, да? А известно, как он звучал?
Древнеегипетский язык?
Да, как он звучал, древнеегипетский язык?
Делаются многочисленные попытки вокализации древнеегипетского языка, но до конца мы, конечно, не знаем. Дело в том, что египетский язык, вот те иероглифы, которые мы видим на стенах египетских храмов, это все согласные звуки, гласные не выписывались. Поэтому вокализация представляет собой серьезную научную проблему. Кроме того, если вы вспомните, что египетская цивилизация просуществовала 3000 лет, и за это время сменились 4 этапа. Египетский, древнеегипетский язык прошел 4 этапа своего развития, то нужно задать себе вопрос о египетском языке, какого периода мы говорим, как мы хотим его восстановить. Периоды древнего царства, то есть, ну, если переноситься, например, в российскую историю, мы хотим знать, как звучал язык, не знаю, там, Киевской Руси, или периода 17 века. И это, в общем-то, два похожих, но по-разному звучащих языка. Та же самая проблема применима и к вокализации древнеегипетского языка. Есть попытки на основании коптского языка, это последняя стадия развития языка древнеегипетского, вокализировать, но это все пока не более чем научные гипотезы. Но сама по себе проблема, идея очень интересная, и она представляет серьезную научную
еще тут вот если в продолжении насчет музыки, которая у них была, ли у них какая-то музыка, музыкальные инструменты, как она могла бы звучать?
Музыка, безусловно, была, и по фрескам в гробницах египетской знати, особенно периода Нового царства, а этот период нам известен лучше всего, мы знаем, что на всех пирах присутствовали прекрасные юные девы, полуобнаженные, которые танцевали и играли на музыкальных инструментах. Один из них был систер, это, ну, типа бубна или погремушки, который использовался также и во время богослужения. Известные инструменты наподобие флейты или трубы, и несколько из них были обнаружены в гробнице Тутанхамона, их можно увидеть. В Египте, правда, не знаю, в каком из музеев, потому что, как вы знаете, большинство предметов, которые составляли внутреннее убранство гробницы Тутанхамона, они уехали в новый музей, Гранд-музей, так называемый, который так все и не откроется, но вроде бы говорят, что точно откроется вот в
главное, чтобы
ноябре 22 года, когда все прогрессивное человечество будет отмечать столетие открытия гробницы Тутанхамона. Кстати, следующий год очень богат на события. Там помимо столетия открытия гробницы Тутанхамона будет отмечаться еще и 200-летие дешифровки древнеегипетской письменности.
Доживем, и тогда еще раз пригласим вас в следующем году, если он такой богатый. А вот по поводу танцующих полуобнаженных дев, раз уж вы об этом сказали, ну, скажите нам, что известно о нравах Древнего Египта.
Нравы Древнего Египта не были стеснены религиозными никакими предписаниями, поэтому, если вы имеете в виду сексуальные отношения, то да, о них много достаточно известно. Есть даже книжка такая автора Маниша «Секс в Древнем Египте». Здесь нельзя сказать что-то особенного о сексуальных отношениях в Древнем Египте. Ну, никаких предписаний религиозных, которые их каким-то образом ограничивали,
Я вот к чему. Не так много цариц было у власти в Древнем Египте, да, мы знаем, Нефертити, это и то нам говорят о том, вполне возможно, что вот этой вот великой жены фараона Эхнатона, может быть, и не существовало, может быть, это все выдумки. Так я хотел у вас спросить о положении женщин, и почему тогда, если они не были стеснены религиозными рамками, вы, наверное, имеете в виду монотеистические религии, которые там вот сейчас распространены по миру, то почему так мало женщин-правительниц было?
Но их было не так уж мало. Если мы вспомним царицу Хатшепсут, которая правила в эпоху Нового Царства. И, кстати, интересно, на прошлой неделе, в среду, в библиотеке иностранной литературы выступал египетский археолог Захи Хавас, про который я упоминал, и он рассказал о результатах компьютерного томографирования мумии Хатшепсут, и выяснили, что те предположения, высказывавшиеся о том, что ее отравил ее, значит, преемник, фараон Тутмос III, они несостоятельны. Она умерла в возрасте где-то 45-50 лет от рака. Вот. И надо сказать, что царицы, главные царицы фараонов, у фараона могло быть несколько цариц и огромный гарем, они играли огромную роль в правлении своих супругов, и об этом тоже хорошо известно, но, конечно, такой высоты положения женщина, царица, первая леди государства, как в эпоху правления Эхнатона, в последующей эпохе женщина не достигала. Она была равна своему супругу, и те изображения, которые у нас сохранились от этой эпохи, они полностью это подтверждают. А про то, что царица Нефертити вообще могла не существовать, я слышу впервые, мне кажется, это неопровержимо. То, что она реально существующая.
Ну а почему ее гробницу никак найти-то не могут?
А гробницу ищут, и я надеюсь, что найдут. Это одна из главных тайн египетской археологии. Но сейчас ей занялся тот же самый доктор Захи Хавас, и он полон надежд на то, что ему удастся ее
обрести. Вот это тоже будет открытие.
Но, по крайней мере, предполагаемое место ее погребения в гробнице Тутанхамона, к сожалению, эта теория не подтвердилась. Это, по всей видимости, какой-то разлом в породе, который аппараты приняли за камеру. За еще одну дополнительную камеру в гробнице Тутанхамона.
Ну, я в завершение не могу вас не спросить, конечно, и о самой известной царице, несмотря на то, что мы все знаем, любим Нефертити, а Клеопатре Филопатор, да, но известно, вот то, что пишут сейчас, насколько ее образ, созданный кинематографом и художественными различными произведениями, отличается от исторического? Вот вы как ученый, как считаете?
Ну, она, конечно, не была столь прекрасна, как Элизабет Тейлор. У нее было несколько выдающийся нос, судя по изображениям, как на монетах, так и на известных несколько скульптурных ее изображений. Но ее интеллектуальные силы полностью подтверждаются при перекрестном допросе различных исторических свидетельств. Она действительно владела многими языками, была необыкновенно умным политиком, которой удавалось до определенного момента, до 30-го года, до новой эры, лавировать между основными державами тогдашнего мира древнего. И надеюсь, что нынешние раскопки в Топосирисе Магнум, это, значит, исторический памятник недалеко от Александрии, которые ведутся уже на протяжении не одного десятилетия, они обнаружат ее гробницу, потому что есть предположение, что свою смерть вместе со своим возлюбленным она приняла именно там. И в этом случае в ближайшее время стоит ожидать обнаружения ее гробницы. К этому есть уже некоторые предпосылки в виде артефактов, найденных вот в ходе раскопок.
Если ее действительно укусило...
Решит эту проблему. Если мы обнаружим ее погребение, то мы сможем воссоздать, реконструировать на основании метода, разработанного нашим соотечественником Герасимом, ее внешний вид, и тогда нам точно станет понятно, насколько прекрасна она была.
А мы сможем тогда понять, действительно ли ее-то укусила змея, из-за этого она погибла?
Я думаю, что да, это сейчас уже, в принципе, возможно, к тому времени, когда ее останки обнаружат. Я надеюсь, что методы палеоисследования антропологических шагнут так далеко, что мы с легкостью сможем сказать, от чего она умерла.
Благодарим вас, Алексей Александрович, старший научный сотрудник научно-исследовательского института и музея антропологии МГУ имени Ломоносова. Алексей Кролл был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сразу после выпуска новостей продолжим говорить о тайнах древнего Египта.